Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова. Это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Каждую пятницу мы обсуждаем самые заметные тексты в самых разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. И вначале кое-что из свежих публикаций. «Инсайдер» разбирается, как устроена контрабанда автомобилей, которая кормит Владивосток. Война и санкции перекроили рынок. Небольшие компании-импортеры в Приморье разорились, но крупный бизнес перешел на серые схемы и контрабанду. Как это работает и откуда по-прежнему берутся японские и корейские тачки, разбирается «Инсайдер». Moscow Times анализирует данные опроса Левада-центра. По состоянию на октябрь этого года, вот, то есть прямо на сейчас, доля доверяющих российской армии сократилась до минимума с начала боевых действий. Армия стала единственным государственным силовым институтом, который растерял доверие граждан за время войны в Украине. И, кстати, уровень межличностного доверия в России существенно ниже, чем в других странах. Редкая и очень ценная вещь в новой вкладке. Самый настоящий репортаж. Костромская область, город Кологрив, ферма по разведению гусей, фермеры с необычной биографией, атомная электростанция, ожидание апокалипсиса. Я такое очень люблю, почитайте. В издании «Гласная» история девушки, которая поделилась своей историей побега из семьи. И этот побег оказался единственным способом избавиться от постоянного домашнего насилия. Проблемы домашнего насилия в России универсальны и характерны для разных регионов и разных слоев общества, напоминает нам издание «Гласная». Ну и, наконец, еще одна история – криминальный бизнес по перевозке нелегальных мигрантов, прежде всего из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Этот бизнес организовали выходцы из постсоветских стран в Польше. Об этом расследование издания «Вот так». Ну а говорить сегодня с моими гостями мы будем о том, как проходил референдум и президентские выборы в Молдове. Там история совсем еще не завершена. О том, как человек, осужденный за склонение к суициду, отслужил в Вагнере и теперь учит детей в школе. И о том, как война изменила рынок самых разных услуг в России. Такси, на линию фронта, гробы, вот это вот все. Прямо сейчас и начнем обсуждать. Итак, Молдова. В минувшее воскресенье там прошел референдум о присоединении к Евросоюзу и первый тур президентских выборов. Сторонники евроинтеграции победили с минимальным отрывом. Майя Санду, нынешний президент Молдовы, будет через неделю, ну почти через неделю с небольшим, в следующее воскресенье, снова противостоять пророссийскому кандидату. Россия чрезвычайно активна в Молдове. Как и почему, спросим у Владимира Соловьева, который подробно описал это на сайте «Инсайдера». Володя, привет тебе.
Да, Оль, привет.
Давай вначале про референдум. Правильно я понимаю, что процесс евроинтеграции в Молдове и так уже идет, уже вовсю идут переговоры с ЕС. Зачем был нужен этот референдум?
Смотри, я немножко тебя поправлю с самого начала, потому что ты говоришь, и все воспринимают это, говорят, референдум о евроинтеграции, за проголосовали столько-то, против проголосовали столько-то. Но это референдум не за присоединение к Евросоюзу, это референдум об изменении Конституции Молдовы, в которую предлагается по итогам референдума, если проголосует большинство за то, чтобы изменить Конституцию, вписать евроинтеграцию, во-первых, во-вторых, некоторые положения о том, что Молдова, что законодательство Евросоюза выше национального, и о том, что Молдова присоединяется к различным внутриесовским договорам. И вот этот нюанс, Для многих, кстати, потому что я встречался с коллегами из разных изданий, которые в разных регионах Молдовы работали на выборах и на референдуме. Тут было очень много прессы, Wall Street Journal, New York Times, в общем, Financial Times. Международное внимание было достаточно высокое к этим внутриполитическим событиям в Молдове. Так вот, они мне рассказывали что избиратели, голосовавшие на референдуме, говорили им, например, что для них изменение Конституции...
Они тебе рассказывали?
Это что-то очень важное. Я пропал? Связь пропала? Меня слышно? Оля, меня слышно? Я вас не слышу, коллеги. Меня слышно?
Слышно, извини,
коллеги.
У меня что-то пропал звук, я буду тебя слышать теперь вот так. Вот говори дальше. Да,
да, так вот, избиратели молдавские делились своими, ну, как бы, своим мнением, что для них изменение Конституции — это очень такая важная вещь. И им вот такая по вопросу по изменению Конституции многих. Ну, немногих, а тех, с кем говорили, а по результатам референдума видно, что, наверное, их было не так уж мало, что такая постановка вопроса многих настораживала. И, возможно, и в этом тоже причина такого результата. Он получился не таким, на какой рассчитывали власти. Потому что преимущество проголосовавших за изменение Конституции перед теми, кто проголосовал против, там меньше процентов. И да, ты права, процесс европейской интеграции начался. Молдова стала кандидатом на вступление в Евросоюз в 2022 году летом. В этом году начались переговоры, решение их начать было принято в конце прошлого года. И, в общем-то, никто не требовал от молдавских властей этот референдум устраивать. Это было сделано по инициативе действующего президента Майи Санду, и это, ну, в каком-то смысле политтехнология, потому что тем самым действующий президент рассчитывал мобилизовать проевропейское большинство. Люди придут на референдум, проголосуют на референдуме за, ну и проголосуют за нее, потому что Майя Санду — это главный политик, который в Молдове ассоциируется с европейской интеграцией. Весь вот этот рывок евроинтеграционный произошел во время ее правления. И хотя, безусловно, война в Украине сыграла свою роль в том, что Евросоюз принял политическое решение предоставить Молдове и Украине, я напомню, что пакетом, сначала статус кандидата, а потом начать с ними переговоры, Майя Санду приложила довольно много усилий для того, чтобы убеждать европейских лидеров в том, что это необходимо сделать. Она вообще, ее очень хорошо принимают в Евросоюзе, очень хорошо к ней относятся, ну, в целом на Западе. То есть она, ее внешнеполитическая линия, она успешна. И никогда, пожалуй, в Молдову такое число европейских и шире западных лидеров не приезжало, как за последние несколько лет. Но опять же, свою роль сыграла война, повысившая интерес к региону и повысившая внимание и значение Молдовы. Но тем не менее, нужно отдать должное Санду. Она с этими обязанностями президента по представлению и по продвижению страны на внешнем контуре, она достаточно неплохо справлялась. Чего не скажешь о ситуации внутри страны, потому что многие реформы, я сейчас даже не буду комментировать экономические сюжеты, которые объективно не могли быть лучше из-за того кризиса, который случился сначала из-за пандемии, потом из-за энергокризиса, потом из-за войны. Но если говорить о тех обещаниях, которые разогнала Майя Санду сама в президентскую кампанию 2020 года, а потом ее партия в парламентскую кампанию 2021 года, они обещали борьбу с бедностью, реформу системы юстиции и так далее. Вот здесь у них проблемы. И эти проблемы признавала Санду во вчерашнем своем обращении, которое она записала, и призвала судебную систему реагировать на судебную и прокурорскую систему, реагировать на то, что происходит, на скупку голосов, потому что она сама говорит о том, что было куплено 300 тысяч голосов во время этой избирательной кампании. Куплена Илоном Шором, беглым молдавским бизнесменом, который проживает сейчас в Москве. И вчера глава молдавской полиции Верил Черноуцану дал брифинг, на котором сообщил, что по его информации в сентябре-октябре этого года в Молдову были переведены 39 миллионов евро. Это большая сумма для такой, для избирательной кампании в такой стране, как Молдова. Но опять же, получается, что полиция и силовики работают статистами. Они считают, сколько денег в Молдову зашло, но они не отчитываются о том, что они предотвратили и сумели предотвратить вот эти различные схемы. И здесь тоже вопрос как бы к эффективности.
То масштабы российского вмешательства в эту избирательную кампанию и в этот политический сюжет, они таковы, что... Я слышу тебя, ты меня слышишь?
Я тебя слышу, да, я слушаю.
Ага. Масштабы российского вмешательства, они какие-то совершенно беспрецедентные просто. И Майи Санду, как я понимаю, и вообще участникам этой предвыборной кампании с молдавской, так сказать, стороны, приходилось иметь дело сразу на нескольких политических фронтах. И самый большой был как раз противостояние с российской пропагандой. Правильно?
Ну, молдавские власти говорят об этом вмешательстве, оперируют цифрами, которые, в общем-то, поражение. Но пока, если Майя Санду говорит о том, что куплено было 300 тысяч голосов, чтобы понятно было, что значит эта цифра, в Молдове, в молдавском государственном регистре избирателей 3,3 миллиона человек, то есть это 10%, а внутри Молдовы их 2,7 миллиона. То есть тут еще есть как бы диаспора в разных странах. Вот, поэтому как бы, когда мы говорим, когда власти говорят о 300 тысячах купленных голосов, это внушает, в общем, ну, такой некий шок. Куплено 300 тысяч, это очень много. С другой стороны, полиция отчитывается о документировании лишь нескольких сотен случаев. Поэтому слова и факты, они пока не совпадают. Возможно, в оставшееся до второго тура время мы увидим больше доказательств. Сейчас во многих регионах страны полиция проводит обыски, сообщает о задержаниях тех или иных активистов, которые были вовлечены в эти схемы. Но как бы нужно понимать, что есть заявление о 300 тысячах и есть реальные факты, которые касаются нескольких сотен случаев.
А скажи, пожалуйста, вот ты живешь в Молдове, и скажи, как выглядит, ну просто физически, в виде картинки, которую ты наблюдаешь своими глазами, российское присутствие, если оно вообще там как-то ощущается?
После, ну, на самом деле, можно сказать, что до начала войны, в 22-м году, в Молдове вещали, в Молдове уже ограничивали вещание, трансляцию российских новостей и общественно-политических ток-шоу участием Соловьева, Киселева и так далее. То есть этого уже не было к моменту прихода Майи Санду. Тем не менее, ряд телеканалов, которые ретранслировали российский контент, как правило, не новостной контент, здесь функционировали, и они были, как правило, подконтрольны различным политическим силам. Там Игорю Дадону, лидеру партии социалистов и бывшему президенту страны, тому же Илону Шору. Так вот, после начала войны эти телеканалы стали, их вещания стали приостанавливать, у кого-то отзывали лицензии, кого-то просто приостанавливали. И, в общем-то, к нынешней избирательной кампании страна подошла с таким зачищенным от этих телеканалов информационным полем. Здесь как бы власти подвергали, власти обвиняли эти телеканалы, соответственно, в пропаганде, а их оппоненты обвиняли их в том, что вещание этих телеканалов приостанавливается или лицензии отзываются не по решению суда, а по решению, например, комиссии по инвестициям или комиссии по чрезвычайным ситуациям. То есть здесь действительно есть за что в этом случае критиковать, но, в общем, так или иначе, эти каналы были, вещание этих телеканалов прекратилось в Республике Молдова. Кто-то ушел в YouTube, кто-то еще куда-то. Но, опять же, в YouTube ушли и зрители. Зрители смотрят в YouTube разный контент. И я больше скажу, недавно, не так давно, несколько недель назад, по-моему, молдавские власти сообщили о блокировке в России, например, сервиса RuTube. И я вот уже пару дней не проверял, доступен ли он.
Блокировки,
вот,
а блокировки в Молдове.
Сделать.
А блокировки в Молдове, да,
сервис Рутюб.
Да.
Угу. Да. В Молдове, сервис Рутюб, потому что на этой платформе очень широко представлены российские государственные каналы и отдельные программы, которые ведут известные тебе и мне ведущие. Вот. Ну вот я сейчас попробовал зайти. Рутюб у меня не открылся с Wi-Fi, а вот буквально пару дней назад с мобильного телефона я спокойно открывал этот сервис. То есть блокировки где-то работают, где-то не работают. Выглядит это тоже не очень эффективно, противостояние таким, таким площадкам. Поэтому... Люди смотрят разную информацию, но и не надо как бы... Тут история-то не черно-белая. Вот ты тоже сказала, что Майя Санду противостоит пророссийский кандидат. Ну, как бы... А немножко сложнее, есть нюансы. Этот пророссийский кандидат, во-первых, никогда не состоял и сейчас не состоит ни в какой партии. Работал генеральным прокурором, которого сняла команда Санду в 2021 году, возбудив на него... уголовные дела за коррупцию и превышение служебных полномочий, обвинив его в каких-то там разных связях с разными олигархами. Но, во-первых, дело о превышении служебных полномочий развалилось в суде. Дело о коррупции, если находится на приговор, нет. Более того, Александр Стоиногла, так зовут конкурента главного Майи Санду, в Европейском суде по правам человека выиграл дело против Молдовы, и Европейский суд по правам человека постановил, что его права на справедливое судебное разбирательство было нарушено, его право. Вот. При этом Стоиногла, хотя его поддерживает партия социалистов, пророссийская партия социалистов, которая не скрывает связи с Москвой, чей лидер Игорь Дадон в Москву ездит и встречается там с чиновниками из кремлевской администрации, тем не менее Стоиногла говорит о том, что он сторонник европейской интеграции. Просто у него другой взгляд на то, как нужно эту евроинтеграцию осуществлять, и в этом смысле он с Майей Санду спорит, а... Очно он с ней поспорит уже в это воскресенье, если ничего не помешает, потому что они договорились о проведении дебатов. Майя Санду в первом туре дебаты игнорировала, говорила о том, что многие из тех кандидатов, 11 кандидатов, которые были зарегистрированы в Центре Дирком, они сами себя не представляют, а представляют неких олигархов, и говорить ей с ними не о чем. Но вот теперь как бы она предложила первое провести дебаты, Стоиногла вызов принял, и эти дебаты, если ничего не помешает, состоятся уже послезавтра.
Да, это очень интересно. Так я не поняла, все-таки Стоиногла пророссийский или не пророссийский, так, если в сухом остатке,
он,
в совокупности?
В том числе...
Володя. Я тебя не слышу. Говори.
Оля.
Да, давай, продолжай.
В интервью мне заявлял, что он сторонник европейской интеграции и считает, что европейская интеграция — это единственная возможность осуществить модернизацию Республики Молдова и так далее. В то же время на вопрос о том, готов ли он встречаться с Путиным, он сказал: да, готов, я готов встречаться там с любым президентом, который... с президентом любой страны, которая... с которой Молдове важно поддерживать там отношения, чтобы в собственных интересах. То есть вообще в Молдове все не то, чем кажется, и очень много нюансов, поэтому делить вот так вот на черное и белое у меня лично не получается. Тут картинка сложнее и многомернее. Никто не ожидал, что этот референдум пройдет с таким результатом, с каким прошел. Это явно... Майя Санду назвала его своей победой, но это не победа. Когда у тебя такой выпуклый... референдум демонстрирует такой выпуклый раскол и всего лишь преимущество меньше, чем в процент тех, кто проголосовал за, перед теми, кто проголосовал против. Ну, это сложно назвать победой на самом деле. Гораздо комфортнее, мне кажется, было жить, пользуясь соцопросами, в которых число сторонников интеграции было там 68%, а противников в районе 30%. То есть тогда ситуация выглядела гораздо более приятной для тех, кто продвигает в Молдове идеи евроинтеграции. А сейчас это сложно. Но, опять же, преимущество Майи Санду перед Александром Стоиногло довольно существенное. У нее 42,6%, кажется, или процентов, у него 20, что-то в районе там 25, сейчас просто по памяти не помню.
А что это такое?
Где-то в районе 12% преимущества или 14%, это много. И она действующий президент, не надо забывать. Но сейчас компания уже приобретает такой жесткий характер, я бы сказал. Майя Санду ведет ее сейчас, вот эту вторую часть своей кампании перед вторым туром под лозунгом спасем Молдову от Москвы, спасем Молдову от Кремля, спасем Молдову от стейноглов, в конечном итоге, вот, с которым как бы этот Кремль и Москву ассоциируют. Пошли уже такие, ну, черные технологии в ход, в общем, пугают избирателя, что если победит пророссийский кандидат, то Молдова будет жить с одним президентом десятки лет, ничего здесь никогда не поменяется. Вот. Ну и, в общем, и с другой стороны то же самое, тоже говорят о том, что, значит, страну нужно от Майи Санду избавлять, потому что ничего здесь не происходит, ничего понятно. Здесь не меняется. Ну, понятно, накал страстей перед вторым туром, в общем, вполне объяснимый для любой политической кампании. Сейчас мы и в США наблюдаем что-то похожее.
Да везде, да, это везде, где есть настоящие выборы, конечно. Спасибо тебе большое, это Владимир Соловьев. А мой следующий сюжет – история вагнеровца, которого теперь после тюрьмы и войны приглашают в школу учить детей всему хорошему. Эту историю раскопали журналисты издания «Вот так». Там есть очень интересные подробности. Говорим об этом с Ириной Новик. Ирина, добрый день.
Ольга, добрый день.
А ваш персонаж, о котором вы рассказываете в вашем материале, на «Вот так», он примечателен не только тем, что он вагнеровец, то есть бывший уголовник, но и тем, почему он уголовник. И там фигурирует вот этот самый синий кит, про который, может быть, уже многие забыли, но это, не знаю, реальная или вымышленная организация, где людей, детей, подростков принуждали к суицидам. Расскажите, в чем там на самом деле дело?
Если начинать с истории синего кита и Александра Глазова, который был сначала ее участником, потом куратором, это, ну, долгая история, я постараюсь сократить до самых интересных моментов. Все началось в конце 2016 года, когда, как рассказал мне Александр Глазов, ему на странице в «Одноклассниках» написал какой-то неизвестный ему человек. На аватарке был изображен синий кит и предложил ему сыграть в игру. Не объяснил толком, что за игра. Постепенно стал рассказывать о том, что есть определенные правила, нужно выполнить 50 заданий, начиная от там, послушать какие-то, каких-то депрессивных исполнителей, депрессивную музыку, посмотреть там, хорроры. Дальше задания усложняются, появляются задание, где нужно резать себе руки, нужно приходить там, гулять ночью по кладбищу, подниматься там, на крыше здания и так далее. Последним 50-м заданием становится совершить самоубийство. Александр сказал, что он выполнил 49 заданий и на 50-м отказался, после чего ему стали поступать от этого куратора «Синего кита» угрозы убить его, всю его семью. Александр заблокировал, значит, все контакты, удалил себя в «Одноклассниках» или заблокировал аккаунт, сейчас точно не помню. Но его снова нашли весной. Ему написал уже, возможно, другой человек. Это уже было в ВКонтакте. И ему уже предложили стать не участником, а куратором игры. Условия были такими, что за каждого участника, который совершит самоубийство, куратору якобы заплатят 800 тысяч рублей. Когда я изучала материалы судебного слушания, последнего по вынесению приговора, там написано, что Глазов согласился с этими условиями, потому что ему нужны были деньги. Когда я разговаривала с ним, соответственно, спустя уже несколько лет, он сказал, что это все неправда, вообще не знает, откуда эту информацию взяли.
Про деньги.
В итоге он... Да, информацию про то, что ему нужны были деньги, он согласился подталкивать людей к самоубийству вот за, в обмен на эти 800 тысяч, потому что мне он мотивировал свое участие тем, что он хотел побольше узнать про эту опасную игру и в дальнейшем оградить своих двух несовершеннолетних детей.
А ему самому в тот момент было уже 30 лет, то есть он тоже был не мальчик.
Это был... Да, это был интересный момент, когда я у него спросила, зачем он вообще согласился на такую игру, которая, в общем-то, ориентирована на подростков. Он ответил, что, в общем, он был молод и глуп, ему было 31 год на тот момент, когда он начал играть. Так что насчет глупости не буду спорить, но с молодостью как бы есть вопросики.
Ну да.
В итоге,
в результате он оказался
создал
в тюрьме.
Он
из тюрьмы он попал прям сразу на фронт, как вагнеровец.
Единственный момент, что никто не погиб в результате его там действий, уговоров. Девушка чуть не покончила с собой. После этого она написала на него заявление. Его приговорили к 6 годам за подстрекательство к самоубийству. Это другая статья. И в колонии он провел 3 года, когда началась война, и летом 22-го туда, собственно, персоны спустился на вертолете Пригожин и завербовал заключенных этой колонии. Собственно, да, так Глазов оказался штурмовиком на фронте.
Ну, сейчас я вас спрошу, что там происходило с ним на фронте, вы тоже все это выяснили, но давайте сразу сейчас перескочим и перейдем к школе, а потом вернемся снова к фронту. Человека пригласили в школу провести то, что называется урок мужества. Они знали, что он бывший уголовник? Они знали, что он имел отношение к этому синему киту? Вообще, как получилось, что человека с такой биографией позвали учить детей?
Это хороший вопрос. Действительно, первый урок мужества провел Глазов в октябре прошлого года, год назад. Это была школа номер 1 в подмосковных Котельниках, школа, где училась его старшая дочь. Он приходил за ней в военной форме, это увидел кто-то из преподавательского состава, и одна из учительниц предложила ему провести такой урок. Он согласился, урок прошел. Только через полгода СМИ написали о том, что бывший уголовник провел урок в школе, и когда брали комментарии учителей, эта преподавательница сказала, что она не знала про такое прошлое Глазова.
То есть, а если, например, просто, если какой-нибудь проходимец просто надел военную форму, что, в общем, несложно, пришел в ней в школу, и та же самая учительница тут же его куда-то приглашает к детям, как бы даже не подумав о том, что, надо сделать какую-нибудь минимальную проверку, узнать вообще, кто чего. Поразительно, да. Невероятно.
Я не просто думаю, что
люди в этой истории производят очень странные впечатления.
Урок он провел не сразу, когда она его пригласила, то есть это не было так, что пройдемте-ка из коридорчика сейчас к нам на урок. Он подготовился, он надел ордена свои многочисленные, в том числе вагнеровские, он закрыл лицо балаклавой, то есть там буквально видны прям только глаза. Вся нижняя часть лица закрыта. Я долго выковыривала из него, зачем он это сделал. Он ответил в итоге что-то невнятное про то, что если на уроках будут дети из Украины, им не нужно меня видеть.
То есть если он в школу ходит, и при этом он ходит в эту школу без всякой балаклавы, естественно, а просто ходят, и все знают, что это папа этой девочки, допустим.
Я согласна, что здесь очень много вопросов больше, чем ответов.
И что? И его пригласила это учить. Он надел эти вагнеровские побрякушки. Мы должны тут уточнить, что вагнеровские ордена — это не ордена, это какие-то просто штучки, которые они там сами себе выписывают и навешивают.
Ну, у него еще был Орден Мужества, если мы говорим про официальные награды, то Орден Мужества у него тоже есть. А так, да, остальные — это те,
да, это прекрасно. И что этот достойный, высокоинтеллектуальный человек мог рассказывать детям на этом самом уроке мужества? Вы пишете, что сам урок этот, так называемый, длился 10 или 15 минут?
Да. Он рассказал о том, как он служил, отвечал на вопросы детей, при том, что он на вопросы о том, как он попал на войну, не отвечает, он не говорит правду, что он попал туда из колонии. То есть вообще, в принципе, он все время возвращался к таким моментам, где он не говорит о том, что он воевал разным людям, не только детям. Вот. И да, отвечал на вопросы детей и рассказывал о том, как он воевал, и о том, что можно быть героем не только на войне, можно и в мирное время там, спасать кого-нибудь из проруби. Не знаю, зачем советовать это восьмиклассникам.
Но... Старушку переводить.
Сомнительно, но окей.
Да, во всем этом прекрасно, только урок, который длится 10 минут. Я думаю, многие дети бы позавидовали, конечно, таким урокам, которые длятся 10 минут, а не 45. Ну и потом выяснилось, что... Потом выяснилось, что как бы это человек с не самой кристальной биографией, или что? Или его приглашали позже тоже?
Оба утверждения твои верны. Выяснилось, что биография его далеко не кристальная, но его продолжили приглашать в другие школы. Вот то, что мне удалось выяснить, после этого он еще проводил в еще одной подмосковной школе урок. Там уже были постарше последние классы, и там уже было сотня учеников. В общем, все было достаточно в большом масштабе. Ну, с его слов, он продолжает периодически этим заниматься, либо если зовут, то есть эта инициатива должна исходить там, от школы, от родителей, или от вот, организации «Ветеранское боевое братство», к которой он примкнул как ветеран войны. И они тоже иногда инициируют такие мероприятия в школах.
Прекрасно. Расскажите теперь, что известно о его, собственно, военной карьере. Что он там делал в этом Вагнере на войне в Украине?
Ну, он, как и все вагнеровцы, был штурмовиком. Он провел на войне 4 месяца. Как он говорил, то есть сначала он был обычным там, рядовым штурмовиком и начинал служить это Покровск Донецкой области. После первого ранения его перевели в Лисичанск и повысили сначала до замкомандира отделения, потом до командира. В общем, служба долго его не продлилась, всего 4 месяца, потому что его в конце 22 года еще раз ранило. Там, если есть у нас еще минутка, я могу рассказать, как это произошло. Это было не на поле боя. Он ночевал в каком-то доме на оккупированных территориях, где не было света и не было электричества. Он рано утром, когда еще было темно, пошел на кухню, по его словам, попить воды. Окна были занавешены плотными одеялами. Он одеяло так отогнул на гвоздик, рядом с оконной рамой, чтобы было посветлее на кухне. И там, на этом гвоздике, оказался запал от гранаты. Запал упал на подоконник, Глазов стал его смахивать. И так он лишился 3 пальцев на одной руке, фаланги большого пальца на второй руке и глаза. Остался без глаза. Вот. И, кстати, об этом
он тоже говорит. То есть он жил в доме, где была предусмотрительно установлена растяжка вот эта вот с гранатой. И человек там жил, поселился, спал и не удосужился проверить, собственно, что и как.
Это была какая-то короткая остановка в доме, да, не проверил он ничего. Ну вот да, он рассказал, что когда его какие-то там знакомые, незнакомые, точнее люди, извините, спрашивают, что случилось, вот где пальцы, где глаз, он говорит, что он работал на пилораме, и вот ему там, значит, производственная травма такая у него случилась.
То есть это потому что он все-таки не гордится, и какие-то остатки интеллекта все-таки у него присутствуют. Или потому что что? Почему он так отвечает? Почему он не бьет себя в грудь и не рассказывает, какой он герой?
Нет, как раз свою вот эту военную часть биографии он считает героически, как и всех бойцов Вагнера. После рассказов о войне возникают вопросы, как на войну попал, а вот там уже заминочка. Поэтому, как я понимаю, он просто решил вообще ничего не рассказывать при возможности.
Угу. Ну и... А что он делает, кстати, кроме того, что он ходит и в школу рассказывает детям, какой он герой? И учит их мужеству. Ну, что он делает? Какая у него профессия?
У него прежняя семья, его жена, его дети. Он работает кладовщиком. Вообще он хочет снова вернуться на войну. Но вот вагнеровцев на Украину, понятное дело, он уже поехать не может. Он хотел поехать в Африку, туда его не берут из-за вот этих вот ранений, увечий. Подписывать контракт с Минобороны он не хочет. Не нравится ему.
Ну, видимо, да. Видимо, что-то знает все-таки. Все-таки что-то начинает понимать, да. Удивительная история. Это просто невероятно. Я повторю еще раз, потому что на меня это производит очень большое впечатление. Человек вначале послушался неизвестно кого, неизвестно зачем, неизвестно откуда, и начал выполнять какие-то непонятные задания в интернете, весьма опасные. Мягко говоря. Потом человек сел. Потом человек точно так же непонятно, зачем поехал на фронт. Потом человека непонятно почему и совершенно ничего не выяснив, не поняв, не разобрав и вообще кого попало, стали приглашать в школу к детям. Это просто... Это невозможно. Это невозможно понять и объяснить. Просто, как будто бы у всех людей отключили мозги. Я не знаю, это очень странно все. Спасибо вам, что вы раскопали эту историю и рассказали нам об этом. Она, в общем, не то чтобы многое объясняет, но кое-что важное. Это Ирина Новик, издание «Вот так». И еще один сюжет на сегодня – тоже о войне, которая проникает и в школы, как мы сейчас слышали, и во все сферы жизни. В России новая газета «Европа» изучила рынок услуг, где появились совершенно новые неожиданные опции. Об этом мы говорим с Ириной Халиб. Ира, привет.
Привет, Оля.
Привет. Итак, я с изумлением прочитала твой материал в новой газете «Европа». Там гробы, памятники нового дизайна, такси на фронт, какие-то талисманы для солдат, юридическая поддержка при составлении контракта, чтобы стать мясом для Министерства обороны. Расскажи про самое удивительное, что тебе удалось обнаружить.
Знаешь, Оль, там для меня все выглядело удивительно, честно тебе скажу. Потому что как раз с гробами было понятно, то это самый ходовой товар, как я понимаю, для мяса, для Министерства обороны. Было бы странно, если бы гробовщики не вписались быстро в новую реальность и не начали бы предлагать свои услуги. Вот. Ну, кстати говоря, у гробовщиков тоже, знаешь, меня совершенно потрясло предложение одной гробовой артели памятник погибшему бойцу делать, как в берлинском Трептов-парке советскому солдату. Помнишь, там солдат стоит в плащ-палатке с ребенком. да. девочку держит. Вот. А белгородские гробовщики предлагают сделать такой же, но только современный. То есть вот современная боевая экипировка, и, соответственно, погибший герой держит ребенка на руках. Наверное, он спасает его из лап украинцев, я так понимаю. Никак не иначе. Вот. Потом меня потрясла география предложений от таксистов. Я понимаю какие-то южные регионы России, но такси из Челябинска на войну – это 2000 километров. Это ж какие деньги нужно иметь, чтобы заплатить за такси?
А ну, какие, кстати?
А в чем профит? Там деньги, получается, от 50 тысяч, в принципе.
То есть только это... за одну поездочку исключительно.
Да, да, конечно. Угу. А кому в здравом уме и твердой памяти придет в голову ехать на такси на войну? Я думала, что их отправляют со сборных пунктов какой-то организованной толпой. Тем не менее, оказывается, и такое есть. Но это вызывает дополнительные вопросы.
Подожди, но там же ездят, во-первых, люди, которые приехали в Челябинск или куда-нибудь в отпуск к семье и потом возвращаются обратно. И жены, как я понимаю, там тоже ведь ездят на побывку навестить.
Жены ездят на войну, я об этом, честно говоря, слышу в первый раз. Но у меня сразу возникли
вопросы. Я тебе говорю, у меня вот в этом эфире, в этой программе рассказывали наши коллеги, сейчас сходу не вспомню, из какого издания, думаю, что даже это было не один раз, про жен, которые ну, как бы вот приняли на себя вот такую вот, как бы такую героическую роль жены защитника Отечества. Они ведут инстаграмы, где описывают там разные свои действия, там покупают обмундирование или что они там еще покупают, отправляют посылки, общаются с такими же женами и ездят как раз на войну, чтобы навестить соколика. Ну вот как-то так. Да, об этом рассказывали наши коллеги, которые тоже писали об этом репортаж. Есть такая история. А ты внесла подробности.
Значит, вероятно, это услуга для них, возможно, могу предположить. Военные юристы – это тоже прям прекрасная вот целая сфера, потому что когда начинаешь изучать рынок, начинаешь смотреть, начинаешь лазить по сайтам, обнаруживаешь любопытную вещь. В частности, на сайте одной юридической компании было записано, даже было выставлено благодарственное видео бойца. Он стоит такой замотанный весь, там, с закрытым лицом, и рассказывает, что только что вернулся с боевого задания, созвонился с женой, и жена ему рассказала, что благодаря вот этим самым адвокатам она, наконец, добилась выплат. А то полгода... Вроде как заключен контракт, и ничего никто не заплатил. И дальше он говорит: все бойцы моего подразделения в сходных условиях. Все заключили контракты, но никому ничего не платят. Вот теперь они будут обращаться к вам. Ну, значит, можно предположить, что тут еще и с деньгами, которые им обещают, тоже все не так гладко. И это вовсе не значит, что поставив подпись, значит, черкнув свой крестик на договоре, на контракте, ты немедленно получаешь все эти дикие миллионы.
Ну да, и сам факт того, что люди, которые как бы из... как бы, я говорю, как бы, это важное слово, в патриотическом порыве идут добровольцами на эти пункты вот, записи, они, тем не менее, все-таки знают, с кем они имеют дело. Не так сильно они доверяют этой принимающей стороне, если они специально разыскивают юристов, чтобы как-то обеспечить там себе какие-то юридические тылы. Это очень примечательно, да, действительно, тоже, это смешно.
Совершенно верно. А юристы тут как тут. Юристы, пожалуйста, юристы готовы помогать новой вот этой самой категории клиентов. Но есть и другие юридические, скажем так, запросы. Есть люди, которые, наоборот, являются контрактниками, но не хотят при этом ехать на войну. Вот. И
как это?
Им тоже готовы им тоже готовы помочь. Но таких, правда, гораздо меньше. Но юристы, знаешь, я однажды полезла...
Подожди, а что значит контрактники, которые не хотят ехать на войну? А зачем они тогда контрактники?
Предположим, они подписали контракты раньше еще. Допустим, они, ну, то есть они по этим, знаешь, есть люди, которые, для которых это действительно это профессия, а не профессионально. То есть вот этот самый контракт, они его продлевают после срочной службы там, из раза в раз. Вот для них это профессия своего рода, неплохо оплачиваемая. Но при этом они совершенно не хотят воевать. И спрашивают у юристов, а что делать? Вроде как контракт – это обязательство с моей стороны, но на войну-то я не хочу. И мне очень понравилось на одном сайте юридических онлайн-консультаций адвокат, отвечая на вопрос контрактника, говорит, все очень просто. Нужно забухать перед отправкой на войну на несколько дней, уйти в запой, разбить витрину. Ты присядешь на кичман года на 2-3, но будешь живым с ногами и руками. Как по мне, так это даже весьма тонкий троллинг. А может и не троллинг, а может это действительно совершенно разумный выход. Я вот недавно
прочитала, что офицер, который это прямо более чем разумный выход, конечно. Конечно, так это вообще прекрасное решение. Я очень, кстати говоря, прям с уважением отношусь к людям, которые так делают и находят вот какие-нибудь способы вот таким образом не пойти на войну, не быть убитым, не стать убийцей, не покалечиться, не лишить свою семью там всего на свете и не брать грех на душу. А лучше действительно присесть на пару лет, ну что, ну да, не знаю. По-моему, это как раз прямо очень-очень смелые и достойные люди так делают, я бы сказала.
Абсолютно. Оля, я абсолютно с тобой согласна.
Да, так. А я видела у тебя еще там в этом материале фото каких-то совершенно адских мишек, как бы в военной форме, связанных крючком.
Да. По всей России, от Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальнего Востока, и до самых до окраин, до Брянска и Смоленска, рукодельницы вяжут крючком плюшевые игрушки. Это называется талисман-оберег на фронт. И я так понимаю, что вяжут по каким-то одним и тем же лекалам, потому что все они, в принципе, одинаковые, 13-сантиметровые. Но в чем индивидуальность заказов? В том, что девушки предлагают, во-первых, фигурку любой зверюшки. То есть это может быть котенок, это может быть собачка, лисичка, медвежонок, чебурашка. И он будет в камуфляже, то есть это будет такая зверюшка в камуфляже, в вязаном бронежилетике, и на груди у нее будет вышит позывной того, чьим талисманом станет эта игрушка. Самое удивительное, я полазила по отзывам. Спрос колоссальный. Ну, люди заказали, дальше они отписываются. Огромное спасибо. Брат мой, сват мой, муж мой или кто там еще воюет с вашей игрушкой и до сих пор еще живой. Это вот она его оберегает, игрушечка, соответственно.
Понятно. Там еще есть у тебя история про приключения буквы Z. Она прекрасно расскажет.
А это уже немножко другая история. То есть я делала обзор рынка новых услуг, да, вот от игрушечек этих самых до гробов и памятников. Но есть еще отдельная история, это скидки для участников СВО, как у них написано. Так вот, эти скидки предлагают все подряд. И вот это, на самом деле, меня глубоко впечатлило, потому что я понимаю госчиновников, пропагандистов, им платят деньги за то, что они вот это все делают и несут эту чудовищную ахинею. А им за это большие деньги платят. Но когда ремесленники, мелкие предприниматели, Да, вот эти вот сантехники, электрики, пескоструйщики, покрасочники автомобилей, вот все вот это. Они предлагают скидки, они пишут для участников СВО, но, извините, тут вряд ли им, вряд ли их к этому обязывает ЦК КПСС. Это их личное, персональное. Да, вот я упомянула пескоструйщиков, потому что первое, как раз-таки пескоструйные работы, объявление о пескоструйных работах гласило, что не только участникам СВО скидки, но еще и если ты приедешь на автомобиле с буквой Z, скидка будет дополнительная, еще 10%. Для участника 50%, и еще 10%, если у тебя просто, если у тебя дополнительно буква Z. А если только буква Z, но ты не участник, но все равно 10%, потому что ты свой, наш, ты патриот России. И огромное количество людей, господи, боже мой, они не понимают, что это выглядит смешно. Прочищу ваш унитаз для участников СВО скидки. Пацаны, мы вами гордимся.
А ты думаешь, они действительно это делают по собственной воле? А не так, как, например, знаешь, я не знаю просто, как сейчас это устроено, например, в Москве, я давно там не была, но я помню, когда были какие-нибудь там всякие вот эти вот какие-нибудь государственные праздники, то московские власти, вот эти местные, особенно районные, они как бы требовали от каких-нибудь там маленьких магазинов или кафе или кого-то еще вывешивать всякие плакаты там с этими георгиевскими лентами, там еще с чем-то. Ну вот как бы в каждой двери, в каждой витрине что-нибудь должно быть такое представлено. Это прям было известно, что прямо вот так вот эти муниципалитеты, они прямо требуют, чтобы вот это вот все висело. Может быть, здесь тоже такая же история, как ты считаешь?
Я очень сильно в этом сомневаюсь, потому что объявление, где ни словом не упоминаются все эти участники и скидки для них, тоже встречаются. Не в таком количестве, но встречаются, ну, процентов 40, наверное. Поэтому все-таки, я думаю, это личная инициатива. И если это не их собственный вот этот чудовищный милитаристский этот патриотизм, который сейчас стал в последнее время просто каким-то бранным словом, низовой лексикой, то это маркетинговый ход, который, соответственно, то есть люди, вероятно, думают, что вот с такими определенными заходами они привлекут большее количество клиентов. И если война идет 2,5 года, ну, в смысле, война идет больше, но я про полномасштабное вторжение, и до сих пор все это существует, висит, скидки предлагаются, значит, спрос есть, значит, на это откликаются. У меня нет, честно говоря, понимаешь, Оль, я понимаю, мне бы тоже хотелось думать, что это какие-то приходят идиоты, чиновники стоят с пистолетом за спиной и говорят, быстро-быстро пиши скидки для участников СВО. Нет. Мы должны признать и принять как факт, что, увы, это в умах. Это уже не по приговору суда.
Ну да. Если процесс ушел в контакт Одноклассники и российские социальные сети, то это в умах, конечно. Это правда. Да, это такое как бы представление, которое надо, конечно, переварить и принять на самом деле. Потому что странно думать, что люди должны поддерживать, ну, просто обычные нормальные люди, которые там вяжут крючком, чинят унитазы и покупают автомобили и живут своей жизнью, там воспитывают детей, что эти же самые люди вот так вот могут поддерживать вот всю вот эту, весь этот ужас и все это смертоубийство. Да, это такое дважды два, которое нужно еще как-то превратить в 4 в своей голове.
Хорошо. Не хочется, конечно.
А?
Я говорю, не хочется превращать в 4. Я понимаю, сопротивляешься до последнего.
Ну, как-то хочется же думать о людях что-нибудь, какое-то, что-то более хорошее. Ну, в общем, да, надо уже стать взрослым, наконец. Спасибо тебе большое за эту историю, Ирина Халиб, которая проделала, надо сказать, адскую работу, перевернула кучу всяких данных и изучила, как российский рынок всевозможных услуг изменился в течение этой военной кампании в Украине. На этом сегодня закончим. Пока все. Встретимся ровно через неделю. С вами была Ольга Бычкова. До следующей пятницы. Пока.